Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Ставулкин. Телефон в студии 959-59-39. Ну, а сегодня мы с вами будем говорить о событии трагическом и одновременно о событии, которое показало, что и в самые скорбные дни Царица Небесная не оставляет нас. 20 лет назад, завтра как раз этот день будет, 18 июня, когда в больнице, захваченной боевиками Шамиля Басаева, в роддоме, в больнице, люди, находящиеся в заложниках, в плену, увидели в небе явление Пресвятой Богородицы. Я думаю, что каждый из нас никогда не забудет эти дни. Это было потрясение для всей страны, потрясение невероятное. И, конечно же, когда мы вспоминаем, что творилось тогда в Буденновске, то обязательно должны помнить, что этот город назывался Святой Крест. Вот когда-то наш автор, постоянный Владимир Леонидович Махнач, сказал, что если бы городу вернули в свое время название Святой Крест, интересно, решился бы, говорит Басаев, устроить нападение в этом городе. Но дело в том, что город этот необыкновенный. Все мы знаем житие святого благоверного князя, мученика Михаила Тверского, убитого в Орде. И знаем, что когда тело святого мученика везли на Русь, то в Маджарах на этом месте люди видели над сараем, хлевом, в котором поместили тело мученика, видели столб света. Потом много было чудес по дороге, когда до Твери прибыл траурный поезд с мощами мученика Михаила Тверского. Но вот первое такое явление, удивительно, столб света до самого неба было видно на этом месте, в городе Маджары. И на этом месте, где просияли мощи святого, был основан Маджарский Воскресенский монастырь. Построен был храм в честь Михаила Тверского, первомученика кавказского. И вот, видите, как через много столетий в городе Святой Крест вновь на себя русские люди приняли удар. Удар террористов, которые по своей свирепости, по своей жестокости, наверное, превосходили даже ордынцев тогда. И интересно, что больница, в которую согнали заложников тогда со всего города, находилась на месте разрушенного монастыря. Это же тоже не случайно, мы должны об этом помнить. Когда террористы захватили Буденновск, мирный город, тогда никто не ожидал такого удара. Потом будет рассказывать Шамиль Басаев, что якобы он шел, пытался к Москве продвигаться. На самом деле все, дорогие братья и сестры, было не так. В этой больнице в Буденновске, там были подготовлены склады боеприпасов. В это время они знали, куда шли. Эта операция была разработана, скажем так, спецслужбами, как их принято называть, наших геополитических партнеров. То есть теми, кто окружает сейчас Россию кольцом своих баз натовских, американских. И вот тогда эта операция была разработана. Эта операция должна была сломить волю к сопротивлению. И, конечно, когда мы сейчас уже к этому привыкли, после, не то что привыкли, привыкнуть невозможно, но мы знаем, что после Беслана, после Норд-Оста, мы знаем, что это возможно. А тогда казалось невероятным, когда видишь, как эти боевики согнали, эти нелюди согнали со всего города заложников в роддом, и как роженицы, беременные женщины или женщины, родившие недавно младенцев, стоят, а за их спинами прячутся боевики. Ну, должен сразу сказать, что после этого ни один из чеченских боевиков, тех, которые участвовали в рейде с Шамилем Басаевым, себя воином называть не мог, потому что всякое было. В средневековых войнах была невероятная жестокость. Но чтобы человек прятался за беременными женщинами и гордо объявлял себя воином, такого в истории человечества еще не было. Трагедия была невероятная, потому что 1500 заложников в больнице. Много людей было, по-моему, около 60 человек погибло на улицах. Расстреливали просто автобусы, расстреливали людей, из домов выгоняли заложников. Потом вспоминали пожилые люди, что чувствовали себя как при фашистах, как будто фашисты в 1941-1942, когда входили в город, такое же чувство было. Очень храбро себя вели милиционеры в Буденновске. Вертолетчики вертолетного полка, они оборону организовали, заводы стали оборонять, химпредприятия, дали отпор и укрылись они именно на территории больницы, террористы. Потом вы знаете, что было, что тогда происходило, вы знаете, как Альфа пыталась штурмовать, причем бойцы Альфы, офицеры, они стрелять не могли по боевикам, потому что... Еще раз скажу, в окнах ставили женщин, заложников, укрывались за их спинами. И вот тогда наши спецназовцы атаковали, фактически шли под шквальный огонь. Там все пристрельные сектора заранее были продуманы, снайперы в выбранной точке. Поэтому рассказ о том, что случайно они туда попали, отметается сразу. И как офицеры Альфа говорили, они... Надеялись, что после... Ну, сколько может человек с собой боеприпасов? Какой там? Ну, 2-3 боекомплекта захватить, если он на автобусе приехал. Ну, чуть больше. Они вели огневой бой долго, выманивая на себя боевиков в надежде, что интенсивность огня снизится, боеприпасы начнут заканчиваться. Но, как выяснилось, потом у боевиков боеприпасов было очень-очень много. Заранее эти складировано было там оружие, боеприпасы. И вот Альфа все-таки отбили бойцы неврологическое, травматологическое отделение. Больше 100 заложников освободили. Сумели под этим шквальным огнем добраться до первого этажа, там хотя были на окнах решетки. Когда зашли на первый этаж, то видно было, что спрятали за заложниками террористы. И ясно было, что дальнейший штурм обойдется в сотни убитых женщин, детей, стариков, мирных жителей. Этого себе позволить не могли, и поэтому Альфа отступила. Тогда погибли 3 офицера Альфы. Майор Владимир Соколов, лейтенант Дмитрий Бурдяев и лейтенант Дмитрий Рябинкин. Погибло около 20 милиционеров, тоже герои, некоторые из них. Вот сержант ОМОНа Сергей Харченков, он преградил путь боевикам, когда они еще к... одному зданию, когда они пытались проникнуть, захватить еще одно здание больничное. Потом все-таки снайпер его сразил, когда он уже участвовал в штурме больницы. Всех мы сегодня не помянем, но сегодня прошла панихида на Николо-Архангельском кладбище в память о бойцах Альфа, где, вы знаете, похоронены наши спецназовцы, наши бойцы спецподразделений. И... панихида будет, я знаю, богослужение будет торжественное, конечно же, в городе Святой Крест, город Буденновск. К сожалению, пока не вернули название городу. Но дело в том, что в самые тяжелые моменты, когда казалось, что спасения нет, боевики обещали всех взорвать и всех расстрелять, увидели некоторые заложники, разные люди об этом рассказывали, они увидели в небе явление Матери Божией. Увидели крест из облаков и увидели Пресвятую Богородицу, которая молилась перед крестом. Видите, город Святой Крест назывался. И явление Пресвятой Богородицы, которая молится перед крестом. И вот в праздник иконы Божией Матери Умягчения Злых Сердец 18 июня по благословению митрополита Гедеона установлен и праздник было первый раз совершено. Был соборный молебен совершен Ставропольского духовенства. Перед иконой, написанной по благословению Владыки, Свято-Крестовская икона Богородицы. На ней изображена Пресвятая Богородица, молящаяся перед крестом, и святой мученик Михаил Тверской, князь Михаил Тверской. Ну вот, икона была написана к сороковинам памяти невинно убиенных. Она в храме появилась 23 июля. Ее крестным ходом понесли по улицам к монастырю, больнице. Весь город тогда собрался, как говорят. У меня тоже знакомые есть, родственники там, родом из Буденновска, так что я знаю, как они... Там один из них служил в Буденновске, летчик, знаю, как они тогда отбивались, и пожилые люди взялись за охотничьи ружья. В общем, скажу вам, что люди оказали сопротивление, кто мог, оказал сопротивление достойное. Сегодня уже на Буденновск, конечно, на Святой Крест никто не посмеет напасть, там достаточно расположено воинских частей, подразделений тогда. Но мы никогда с вами не забудем этого всероссийского позора, унижения, когда Черномырдин звонил Басаеву, говорил, по-моему, «Доброе утро, Шамиль Басаев». «Здравствуйте, Шамиль Басаев». Когда это было унижение для России. Не забудут офицеры «Альфа» и то, как они требовали уничтожить эти автобусы с террористами, которые шли потом с некоторыми журналистами либеральными. Некоторые были достаточно просто люди самоотверженные, которые вместе с ними поехали. Их можно было остановить по дороге, уничтожить всю банду. Но, как говорят некоторые источники, сообщают, тогда запретили террористов уничтожать из Вашингтона. А вы помните, как тогда относился к Ельцину, как с Ельциным общался Билл Клинтон тогда, да? Какая суверенная страна была 20 лет назад, Россия? Ну, а Свято-Крестовскую икону Пресвятой Богородицы, ее почитают сейчас на Ставрополье. И свидетельства записаны людей, которые видели. Они в некоторых деталях расходятся, но это естественно, потому что с разных точек смотрели люди. Но все видели одно – крест в небе и молящуюся Пресвятую Богородицу. Интересное событие произошло с мальчиком, Иваном, отрок Иван, он должен был в больницу, приснился сон ему какой-то страшный, в этом сне было сказано, что он должен умереть. Мать его обеспокоилась, Вера Максимовна, пошли в храм, они православные люди, исповедовались, причастили святых христовых тайн, и вот 14 июня, в среду, они его собирались положить в районную больницу, в эту больницу на операцию. Однако хирург был занят и предложил на следующий день госпитализацию отложить. И когда они отошли от больницы, далеко услышали стрельбу, представляете? И вскоре Ваню отвезли в больницу в Ставрополь, где сделали операцию. Когда он отходил от наркоза, то в полузабытии он начал обливаться слезами, молился Господу и Пресвятой Богородице, просил прощения в своих прегрешениях. А затем он, без сознания мальчик, начал просить прощения у Всевышнего за всех русских, армян, в Буденновске много проживает, и даже за чеченцев, представляете? Молился о том, чтобы Господь помиловал Россию. А когда он пришел в себя, рассказал, что ему снилось, будто он заложник Свято-Крестовской больницы, и во сне он пережил то, что ему надлежало пережить наяву, но вот его Господь спас по молитвам Пресвятой Богородицы. Поэтому, братья и сестры, в этот день мне хотелось бы, чтобы мы все помолились не только о войнах наших погибших и о мирных жителях, но о всех, кто 20 лет назад пал от рук террористов в городе Святой Крест, а затем в Беслане, в Норд-Осте. Это жертва за Россию, как сказал отцу Александру Шумскому, офицер Альфы. Мы сражались за Россию, но Норд-Ост освободили только по милости Пресвятой Богородицы. И один из офицеров Альфы тогда сказал удивительные слова. Есть жертва, там детская кровь. Это святой Господь и Матерь Божия дают России шанс. Он сказал, дают шанс Владимиру Путину. Вот поэтому, когда сейчас мы говорим о том, что происходит со страной, то мне хотелось бы, чтобы мы вспомнили, как руководство нашего государства вело тогда себя в Буденновске позорно. Черномырдин, как себя вел Ельцин во время налета потом Салмана Радуева на Кизляр, помните, где тоже роддом был захвачен? Его с тех пор назвали гинекологом Салмана Радуева. Да, хотелось бы вспомнить, конечно, и тех, кто погиб при штурме Первомайки. Погиб тогда командир Московского СОБРа Андрей Крестьянинов, герой. И все сделали наши спецназовцы, наши бойцы, офицеры сделали все тогда, чтобы освободить Первомайку. Но мы видим, как тогда действовало руководство страны. И совершенно иначе действовал наш спецназ, действовал при захвате Норд-Оста. Когда Путин тогда был, тогда, помните, штаб, в котором Лужков был, и, значит, Кобзон ходил, да, Хакамада там бегала. Кобзон молодец, ходил, заложника выводил. А был создан отдельный штаб, и Владимир Владимирович Путин дал полномочия офицерам Альфы, офицерам наших спецслужб, решить эту задачу. И вот второго позора, потому что я тогда был в эфире как раз, потому что захватили на преподобного Авросия, старца Оптинского, 23 октября, помню, и мы в эфире сказали о том, что надо молиться царю-мученику и Пресвятой Богородице. И освободили Норд-Ост на Иверскую. Потому что мы все тогда молились, понимали, что второго такого позора, как был в Буденновске, когда зелеными флагами террористы торжествующие уехали из Буденновска и добились этого перемирия, когда их войска были уже загнаны в горы, в предгорье, и война могла тогда завершиться. Вот второго такого во время Норд-Оста мы бы, конечно, страна бы не пережила. Ну и тогда спецназ свой подвиг совершил с помощью наших молитв с вами. И не будем об этом забывать, дорогие братья и сестры, когда говорим о том, как изменилась Россия за последние 15 лет. Потому что сегодня мы видим, вот выставка «Замечательное вооружение» в парке «Патриот» в Кубинке открылась. Мы видим новые образцы вооружений, мы видим, как изменилась армия. А мне хочется сказать, что 20 лет назад было. Представляете, когда сводные танковые экипажи собирали для штурма Грозного. Когда бросали срочников, необстрельных, которые даже ни разу, только автомат впервые в руки брали. Это было 20 лет назад. И мы должны помнить, что в 95-м году, во время первого штурма Грозного, во время боев в горах, в предгорьях, и вот во время штурма Буденновска, тогда бойцы Альфы, они совершили подвиг. Наша армия тогда спасла Россию, потому что задача была, Россия должна была тогда развалиться, быть уничтожена. Ну, помолимся, дорогие братья и сестры, о всех погибших в этот день. Царствие небесное, вечная память, это жертва за Россию. Ну, а единственное, что можно сказать, что и Басаев свое получил, и гинеколог, как его называли, Радуев, помните, да, как он себя вел, когда его поймали. И все, кто участвовал в налете на город Святой Крест, все либо уничтожены, как Басаев, Хункар Паша и Сарапилов, Абу Мавсаев и все прочие эти изверги и нелюди, либо уничтожены, либо сейчас сидят пожизненно, и я думаю, что тоже никогда они не выйдут. У нас звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Михаил Александрович.
Добрый вечер.
Вы знаете, конечно, нужно помянуть всех наших этих мирных жертв, которые погибли. Но я думаю, что нам не нужно отчаиваться, потому что все равно они погибли не просто так. Они помогли нам именно привести нашу Россию в то состояние, в котором она сейчас находится.
Конечно, конечно.
Вот, и да. Знаете, самое главное сейчас, что, чтобы нам не повторить эту позорную сдачу, что касается Новороссии, чтобы мы поддержали всех наших людей, как Путин в свое время сказал, что мы своих не бросаем. Вот это сейчас самое главное.
Согласен.
И об этом нужно молиться Богородице.
Конечно, согласен с вами. Дорогая слушательница, полностью согласен и думаю, что Новороссию никто не сдаст. Я, понимаете, я вот скажу слова, может быть, очень тяжелые. Мы с ребятами говорили, с ополченцами, с теми. Они все прекрасно понимают. Помните, был вот Бондарев, сейчас стал Юрий Бондарев, наш знаменитый писатель, замечательный автор книги «Батальоны просят огня». Все, много фильмов, «Горячий снег» по его, он участник битвы в Сталинграде, они же тогда, будучи лейтенантом, артиллеристом, он останавливал танки Манштейны, которые пытались прорваться к Паулюсу. Об этом эти книги. Батальоны просят огня у форсирования Днепра. Так вот, ну, все вы знаете, да, смысл? Отвлекающий удар. Так вот, сегодня на себя приняли этот удар, весь первый, приняли герои Новороссии и мирные жители, к сожалению, Донецка, Луганска, этих городов. Они стоят, и я знаю, что если бы, поверьте, вот если бы не было вот этого удара, удар пришлось бы воевать в Крыму. Потому что хунту привели к власти, еще раз скажу, с одной целью. Их никто долго у власти держать не собирается. Их даже кормить никто не собирается. Никто, ни Европа, ни США, деньги Украине давать не собирались. Не только не собираются, не собирались, понимаете? Задача была втянуть в войну. Наши войска должны были зайти на Украину, а потом эту руину, разрушенную полностью, с разрушенной экономикой, они должны повесить на шею России. Европейцы могут сказать совершенно спокойно, вот если наши войска войдут туда сейчас, они могут сказать, ну вот, мы готовы были Украину принять в Евросоюз и помочь ей. Но вот русские варвары вновь не пустили, значит, украинцев европейских в Европейский Союз, европейское счастье. Но это все еще может быть. Знаете почему? Потому что я говорил в прошлой передаче, очень опасное положение у Приднестровья. Если они ударят на Приднестровье, там 200 тысяч наших граждан с российскими паспортами. В Приднестровье 1500 наших миротворцев, как в Южной Осетии, тогда меньше стояло. Там в Колбасне огромные склады вооружения свозились. Все с Венгрии, юго-западная группировка наших войск. Там, если они начнут... попадут под удары артиллерийские, начнут рваться, там непонятно, что будет. А Приднестровье все очень узкое, узкая полоска, я его все проезжал насквозь, очень хорошо знаю. Там, в общем, выход, если ударят румыны с одной стороны, а с другой стороны войска хунты, каратели, да, которые сейчас, а ударят они, понимаете, с ними же никто считаться не будет, они пушечное мясо для американцев, то мы не сможем, не знаю, что можно сделать, чтобы... прорвать блокаду Приднестровья. Это сложнейшая, сложнейшая вообще обстановка. Какой выход здесь, не представляю. А выход, только военный выход, это через Мариуполь пробиваться, через Одессу, десанты высаживать. Там затока есть такой, Белгород-Днестровский лиман. Там близко до Приднестровья совсем немного. Ну, в общем, очень тяжелое. Так что, может быть, мы не знаем, что будет. Но... пока, конечно, Новороссии все наши молитвы. Единственное, что я уверен, братья и сестры, не поддавайтесь на эти провокации, потому что, скажу, у нас есть определенная такая, скажем, когорта политиков патриотических, которые с прошлого лета кричат о том, что Новороссию слили. Вот они кричат, что они кричали, что Новороссию слили, не буду называть их по именам, еще до... котла в Иловайске. Потом они кричали после первого Минска, что Новороссию слили. И обещали, что осенью у нас будет обязательно Майдан. У нас Майдана нет осени. Теперь они тоже постоянно пророчествуют, кричат, что Новороссию, значит, слили во втором Минске. И сейчас сливают. После этого будет Дебальцевский котел. Новороссия стоит, но... еще раз скажу то, что говорил прошлой весной, вот год назад. Понимаете, братья и сестры? Чтобы говорить о том, нужно вводить войска, не нужно принимать эти решения, надо быть человеком, которому на стол приходит информация от ГРУ, от внешней разведки, от экономической разведки, от Министерства иностранных дел. Вся информация. Обстановка меняется, понимаете? И вот в этой обстановке человек может принять единственное верное решение. Такой человек один, руководитель государства. За эти 15 лет вы посмотрите, какой путь страна проделала. Россия вновь сверхдержава, с которой вот 20 лет назад что было, когда Билл Клинтон запрещал уничтожать террористов, да, уходивших из Буденновска, как разговаривал Черномырдин, да? И сейчас, когда все, даже вот католики, польская интеллигенция написала письмо Путину. Вы единственный правитель в государстве, который, значит, который отстаивает христианские ценности. Поляки, католики, русофобы по определению Россия не любит. Представляете? Они понимают, что в мире происходит. Вот об этом должны помнить. Путин пока не дал поводу упрекать его в непрофессионализме, ну, во внутренней политике мы знаем, что происходит. Мы критикуем то, что происходит в сфере образования, то, что происходит в сфере здравоохранения. Это страшные процессы. Мы надеемся, даже в культуре надеемся их остановить. Постепенно что это остановится. Надеемся, переломится ситуация. Но во внешней политике успехи очевидны. И вот, дорогие братья и сестры, я хотел бы вам сказать, это протоиерей Владимир Гамарис в своем блоге разместил благочины Жуковского в Подмосковье. Приехали монахи из Киева, поехали на Афон, сообщили ему. На Карулях нашли пещеру Схимника, который день и ночь молится за весь мир и уважаем всем Афонам. Схимник в интернете не сидит, газет не читает, властители даже по фамилиям не знает. Монахи с тревогой спросили его о том, что дальше будет с Киевом и Украиной. Схимник отвечает: в Москве есть правитель. Он один настоящий христианин среди всех остальных правителей мира. Беречь его надо, за него надо молиться. Монахи подумали, что старец не расслышал их вопрос. Повторили, он опять отвечает: в Москве есть правитель, он один настоящий христианин среди остальных правителей мира. Беречь его надо, за него надо молиться. Но они в недоумении думают, может, старец как? Третий раз, схимником в третий раз отвечает. Но старцев же не искушают. Вот эти же слова. Настоящий христианин, беречь его надо, очень тяжело. За него, ему очень тяжело, за него надо молиться. Вот видите, на Афоне написано, я говорил уже, уникальная икона для Путина. Божья Мать, патриот или единство. Это икона, они в 16-м году, пока она находится в Греции, огромный образ, 2,3 метра на 1,80 м, представляете, 2,30 на 1,80 м, 150 килограммов икона. Ну, я видел, фотографию не покажешь по радио. На ней строка из Евангелия: «Да будет едино», икона единства называется. Благословил икону святейший патриарх Московский Кирилл, это настоятель церкви, сообщает, Паная Сумела в Миниде, отец Григорий, в его храме икона пока хранится. На ней изображены святой Георгий Победоносец и первый правитель Греции Иоанн Каппадистрия и наш адмирал Федор Федорович Ушаков, непобедимый адмирал. Греки сказали, что иконе будут молиться, затем перенесут в военный госпиталь на день торжества православия в эту греческую церковь, Сафона, да? Вот. А потом в русскую церковь в центре Афин. Но в 16-м году они хотят передать ее России, Путину. Вот, сказали. Причем они говорят, греческие монахи, что это русская икона, да, русская церковь является сильнейшей, свободной православной церковью. Архимандрит сказал греческий Георгий Алеврас из Кавсакалив, вид этой кельи скита Афонского, да, и говорят, эта икона отражает наследие византийской культуры, наследие, которое восприняла Россия. И мы очень верим в этот трудный час, что Божья Матерь может помочь Греции улучшить отношения с Россией. Ну, а Иоанн Каппадистрия, они его считают святым политиком, он, кстати, служил России, и государь наш Николай Павлович не хотел его отпускать на родину, много лет служил в России. И вот когда он уезжал, Иоанн Каппадистрия, ему Мария Федоровна, государыня императрица, сделала подарок, икону Божией Матери, он не расставался с ней. А теперь греки нам эту икону дарят, единство, да, патриотка? Ну, а я хочу, дорогие братья и сестры, чтобы вы услышали слова отца Владимира Полторака. Он тоже был на Афоне и беседовал со старцем, знаменитым в Корее, старец Гавриил, и вот что рассказал отец Владимир Полторак.
Так вот получилось в моей жизни, что на Рождество в этом году Христово я попал на Афон и имел встречу со старцем Гавриилом, с которым я говорил очень долго о судьбе, о будущности нашей страны, нашей Святой Руси. И, вы знаете, он задумался минут на 10-15. Он ни одного слова не произнес, когда я у него спросил, что же будет с нашей страной, что нам делать, как нам быть в эти сложные, суровые, грозные времена. И вот спустя 10-15 минут он открыл глаза и сказал такие слова, что Русь, Россия, Святая Русь воспрянет только при одном условии. Если мы все будем горячо молиться за нашу страну, если мы будем грехи наши исправлять и не повторять. Вы знаете, я у него задал еще несколько вопросов. Один этот вопрос заключался в том, кто такой Путин Владимир Владимирович, и его предназначение и в судьбе России и каждого из нас. Вы знаете, я был поражен его ответом и хочу просто сказать его словами. Он на себя взял такой крест, такой венец по спасению Святой Руси, что даже если у него есть какие-то прегрешения, какие-то неточности, может быть, и где-то какие-то неправильные действия, но он искренний, он действительно человек, который достоин возглавлять наше государство, а мы должны помогать ему крепкой молитвой. Крепкой, крепкой, еще раз крепкой. После этого он умолк. И прошло еще значительное время. И он сказал, Русь воспрянет. Русь будет опять святой. И Русь будет царем.
Ну вот, дорогие братья и сестры, мы услышали слова отца Владимира Полторака. Я его много лет знаю, батюшку. И он человек очень серьезный, молитвенного духа, очень ответственный. И вот эти слова, которые он посчитал нужным донести до всех, мне кажется, они очень важны для нас. Потому что, когда православные христиане... Вот, помним слова, да, старцы сейчас вышли. Даже если у него ошибки, конечно, ошибки могут быть у Владимира Владимировича Путина. Даже какие-то и неудачи, конечно, и это все понятно. Но взял на себя тяжелый крест по возрождению Святой Руси. А мы видим, что если Россия, российская держава становится слабой, то атака прежде всего идет на православие, на православную церковь. Это то, о чем мы постоянно спорим с некоторыми нашими либералами. Ну, вы же знаете, что есть священники некоторые, скажем так, уранополиты, да, которые говорят, что для нас не важно, это вы, говорят, язычники, вам сильное государство необходимо, а для нас наше, они говорят, на небесах, значит, царство, нам не важно, как один игумен знаменитый говорил своими либеральными взглядами русофобскими, что с Россией будет, меня не интересует, мне главное царствие небесное. А всегда мы вспоминаем слова святителя Филарета Московского. «Плохой гражданин Отечества земного негоден для Отечества небесного». И мы видим, когда нас упрекают в том, что мы желаем сильное государство, сильная рука, мы понимаем, что русское государство со времен государя Иоанна Васильевича Грозного это ограда для русской православной церкви, для церкви, вот как греки говорят, самой свободной, самой большой православной церкви. И поэтому каждый из нас должен и молитвами своими, и, конечно же, дорогие братья и сестры, и трудами на благо Отечества, каждый на своем месте должен что-то делать, чтобы государство наше укреплялось и поднималось. И... Знаете, вот была такая фраза у Сталина: по мере укрепления социализма классовая борьба усиливается. Да, все смеялись, что, значит, эта фраза нужна была для репрессий. Так вот, должен сказать сегодня, что по мере того, как наше государство крепнет, вот это беснование либеральное только усиливается. И вроде бы на них мы сейчас не обращаем внимания, но обладая огромным властным ресурсом, они сейчас пытаются принести очень много вреда, нанести удары где только можно, как можно больше разрушить в системе образования, в культуре. А захвачены ими эти властные рычаги, властные высоты, скажем так, даже не с первых ельцинских времен, а со времен перестройки. Понимаете? И поэтому вот эта вот борьба сейчас с этим либеральным змеем, да, который постоянно опутал Россию и пытается ее сдавить в своих объятиях, как питон, она будет только усиливаться. Но бороться надо не только молитвами с ними, а бороться надо, поддерживая наши военно-патриотические школы, поддерживая кадетские корпуса, поддерживая нашу прессу православную. Так вот, я, дорогие братья и сестры, хочу всех наших слушателей поблагодарить от лица нашей радиостанции. Радонеж недавно, благодаря вашему голосованию, признан лучшей радиостанцией России в 4 диапазонах. FM на средних волнах, представляете, на коротких волнах. Причем оторвались мы от всех остальных радиостанций, там, по-моему, 160 их было, оторвались очень далеко. Это, братья и сестры, ваша победа и наша, конечно, победа, но, понимаете, вот мы почувствовали, во-первых, не только вашу поддержку и молитвенную, и мы почувствовали, вот насколько вы не безразличны, потому что я думаю, конечно, что у «Эхо Москвы» аудитории больше, чем у «Радонеж», что тут говорить, а победил «Радонеж», потому что вы наших батюшек любите больше, вы любите наши передачи, и для нас это очень радостно. Конечно, к сожалению, мы говорили с Евгением Константиновичем Никифоровым, никто нам лучшие волны на ФМ не даст, там все схвачено. Финансово тоже, к сожалению, эта премия никаких не имеет впоследствии, то есть ничего они нам не выделят. Но сам факт, что православная радиостанция признана лучшей в России, понимаете, вот это, мне кажется, когда мы 24 года назад начинали, 25 лет назад, первое вещание, вот Галина Малинина сидит сейчас за режиссерским пультом, мы с Галиной начинали первые передачи в 91-м году, в марте, кажется, да? В конце марта, на Кирию Пасху, на Светлой Седмице были первые передачи. Тоже такие праздничные, пасхальные. Наши батюшки дорогие, тогда приходил отец Дмитрий Смирнов, отец Артемий Владимиров, отец Амвросий Урасов. Не было прямых эфиров, все шло с колес. И вот прошло четверть века, да, почти что. И Радонеж все-таки стал лучшей радиостанцией. Для нас это очень, конечно, тепло ваших молитв и ваша поддержка очень важна. Благодарим вас, дорогие братья и сестры. На звонок, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор Александрович.
Здравствуйте.
Это Елена.
Да-да, Елена.
Сейчас говорили о молитве. И я подумала, и вспомнила, выступал на Радонеже всем нам известный Матрусов. Он высказал что возобновить крестные ходы. Ведь в крестных ходах народная молитва самая сильная. Вот как вы на это смотрите?
Я вообще, дорогая Елена, я с Николаем Дмитриевичем Матрусовым полностью согласен. И крестные ходы православные христиане проводят с иконой Мироточивой Государя Царя Мученика. А сегодня, дорогие братья и сестры, завтра еще будет до 17 часов в храме святителя Николая в Пыжах находится икона Табынская, икона Пресвятой Богородицы. Мы о ней рассказывали, знаменитая святыня Оренбургской епархии. Уральские казаки с чудотворной иконой, крестными ходами идут по всей России. Они по многим епархиям России прошли уже сотни километров, тысячи километров прошли. Мы с ними передачи здесь сделали на радио. Икона завтра еще до 18 часов. Кто может, приезжайте. Метро Третьяковская, выходите налево по Ордынке. Но многие наши слушатели очень хорошо знают храм, в котором настоятелем с первых дней его восстановления постоянный автор радио «Радонеж» и тоже с первых дней отец Александр Шаргунов на радиостанции «Радонеж». Вы слышите батюшку всегда, его проповеди замечательные на волнах радиостанции «Радонеж». Приходите в этот храм, чтобы помолиться перед Табунской иконой Матери Божией. Большая Ордынка, 27. Завтра икона будет. И вот эти крестные ходы. Сейчас Владимир Николаевич Крупин, постоянный участник великорецких крестных ходов, рассказывал о том, как... Ну, это же 90 тысяч, понимаете? Как в дореволюционные времена движется крестный ход, 90 тысяч. Мы с Владимиром Николаевичем в 2008 вместе шли крестным ходом. Я рассказывал уже не раз, никогда его не забуду. Из храма на Крови до Ганиной ямы, монастыря святых царственных мучеников страстотерпцев. Владимир Николаевич тогда еще говорит, думаю, 22 километра, думает, две ли остановки будут. А пролетели, пролетели тогда и входили в монастырь с пением «Воскресение Христово видевши». То есть Христ... Это как Пасха была. И тогда милиция сказала, 60 тысяч шло. Я почему не забуду? Потому что детьми шли, подростки шли, понимаете, маленькие. Ну, а про Великорецкий Владимир Николаевич Крупин замечательно рассказывает. Мы знаем, что это такое. Это возрождение России. С Курской коренной крестный ход восстановлен. Мне, конечно, очень жаль, что прекратились наши крестные ходы царские в Москве. Последний был перед прославлением царской семьи, и потом они прекратились, а я их никогда не забуду. Много лет мы с вами, дорогие братья и сестры, ходили, начинали читать. Крестный ход начинался с акафиста. Мы сами читали вместе с вами. Акафист – державной иконе Пресвятой Богородицы, царю-мученику. А потом шли, вот последний, один из таких самых, не последний, один из самых величественных был в 98-м году, когда они придумали с екатеринбургскими останками эту аферу. Немцов и Родзинский, все это компании. А патриарх не признал эти останки, которые кощунственно положили. Церковь молилась именно Господу, это их весе, а о царственных мучениках отдельно молилась. А мы тогда шли на Берсеневку к отцу Кириллу Сахарову, храм свидетеля Николая. Пасхальная игра солнца в небе, представляете, 17 июля, покропил всех дождик. Такой легкий, солнце светит и дождик. Отец Владислав Свешников шел на больных ногах. Игумен Агафон. Потом мы с отцом Владиславом, жалко записи. Мы вечером, я думаю, сможет батюшка в эфир прийти или нет. Пришел мы с ним, этот крестный ход вспоминали в 21 час. 12 священников было. Вот тогда знаменитые чудеса с иконами стали происходить. Появились как пятна крови на иконе. Царской семьи заблагоухала иконы, мироточили. Некоторые иконы удивительные, много чудес было. Это было, а почему? Это было всенародное прославление царской семьи. Это, конечно, никто из нас никогда не забудет, дорогие братья и сестры. Ну, а мне хотелось бы, как их возродить, эти крестные ходы, вот такие народные, и в то же время, чтобы они сегодня были церковными. Мне кажется, они очень важны для Москвы. Как? Пока не знаю, но Николай Дмитриевич Матрусов... Полностью его поддерживаю. Мне вообще очень нравятся его передачи. И я всем советую прослушать еще раз передачу. Те, кто не слышал, найдите на сайте Радонежа. Может быть, Николай Дмитриевич Бульчук, Николай Бульчук Владимирович наш повторит ее. Передача с нашим замечательным мыслителем, ученым и просто удивительным человеком Виктором Николаевичем Тростниковым. Передача о советском периоде нашей эпохи, о советской эпохе, мне кажется, это очень важно для нас. Необыкновенно глубокие мысли и нужные сегодня. Виктор Николаевич Тростников, его мысли эти прозвучали в эфире радиостанции. Хотелось бы, чтобы все мы над этим задумались. А я, дорогие братья и сестры, прошу ваших молитв о здравии болящего Андрея, болящего Виктора, Виктора, тяжко болящей Елены, тяжко болящего Алексея, тяжко болящего Георгия, Екатерины с очадами, тяжко болящего Георгия, болящей Ларисы, Татьяны, тяжко болящей Марии, тяжко болящего Анатолия. И хотел бы вновь вернуться, вот когда мы говорим о том, что с Россией происходило, к памяти святых царственных мучеников. Замечательный материал опубликован из книги Краинского, Николай Васильевич Краинский, он был членом особой комиссии, ученый с мировым именем, русский ученый, врач, общественный деятель, писатель, участник русско-японской и Великой Германской войны Первой мировой. Он был участником особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков. И вот его мнение, понимаете, человека, монархиста, православного русского человека о том, кто виновен в катастрофе, они сегодня важны очень для нас. Он пишет о том, какое отношение было к государю в русском обществе в те дни. Пишет о том, что сменилась ненависть, вначале презрительная, а сам государь оставался благородно выдержанным. И он, и императрица, отлично оценивали людей и положение. Царь понимал тяготевший над ним рок и невозможность подавления безумия, охватившего Россию. Как стирали всех правых деятелей прессы, что творилось, он об этом подробно пишет. О игре в парламент, пишет, начинается игры, выступают на сцену новые претенденты на Бисмарка в роли новоиспеченных председателей Совета Министров, ну и так далее. И вот его слова. «Все лавры разрушения России выпадают на долю либеральной интеллигенции, а лавры февральского переворота на долю изменников-генералов и думских заговорщиков». Понимаете, это очень важно, он пишет. В стенах Думы готовился военный заговор вокруг Гучкова. Следствием этого заговора является измена командного состава в лице генералов Алексеева, Брусилова, Русского и других командующих фронтами. Удивительные слова. В ореоле славы, исполненного долга, вошли в историю все генералы Отечественной войны 12-го года. Во мраке срама заклейменные измены исходят со страниц истории. Высшие командиры, непобежденные русской императорской армии Великой войны, в ставке, предающие своего царя, и на чужбине, впоследствии отрекшиеся от лозунгов императорской армии, упразднившие народный гимн. Пишут о тлетворном влиянии Думы, о преступных мрачных фигурах, о том, как предавали государя, а пишут о роковой роли союзников, так называемых Франции и Англии в этом, и послы этих государств принимали участие в заговоре. И о том, как две самые позорные для России картины последних дней империи обрисовываются в воспоминаниях современника с ужасающей яркостью. Это вторжение в вагон государя двух членов Думы, Гучкова и Шульгина. Шульгин правый, кстати, был. Гучков был, а Шульгин правый, понимаете, да? Не дрогнул император в этот жуткий час, если это надо для блага России. Как государь говорил, если нужна жертва, я буду этой жертвой, жертва за Россию. И первый акт разрушения России, пишет Краинский, выполнен без участия большевиков и даже эсеров. Мы видим всю массу русской интеллигенции в роли тарана, пробивающего брешь в старом строе. Мы видим плеяду русских князей, генералов, бар, людей свободных профессий, вьющих заговор, подготовляющих екатеринбургскую трагедию. Мы видим отрекающихся, изменяющих, предающих, и при этом людей, считающих себя культурными. Не видим мы только русского народа, как деятеля этой вакханалии, это того народа, которого они называли серой скотинкой. Правда, этот народ скоро станет резать, как скот своих офицеров на покидаемом фронте. Он, внимая истерическим воплям Керенского, стал дезертировать, чтобы идти делить земли в своей губернии. Но это уже дополнительные аккорды к вступлению, сделанному не им. Когда обессиленно, пишет Краинский, распятая героями февраля Россия уже безжизненным трупом распласталась по шестой части земного простора, поползли могильные черви, как черные вороны, набросились на нее выродки рода человеческого, чтобы растерзать труп императорской России. И, ну, замечательные, конечно, очень глубокие мысли этого удивительного русского ученого, писателя, человека. И, пишет, приказ об аресте царя и его семьи был подписан временным правительством во главе с князем Львовым. Подвезли царственных мучеников к месту казни не большевики. Когда история сорвет маски с актеров революции, тогда, быть может, сумасшедшие большевики, охваченные бредом и фанатизмом ненависти, покажутся менее преступными, чем герои временного правительства. Какой бред мог быть у Милюкова? Какой фанатизм, кроме честолюбия, клоуна мог охватывать Керенского? Какая ненависть могла царить в душе обласканных царем и предавших его генералов и побудить их припроводить на бойню царскую семью? Придет время, когда каждому воздастся по заслугам, и титул цареубийц будет прилеплен тому, кому его надлежит нести перед лицом истории. Большевики убили царя физически. Герои февральской революции убили и затоптали ногами целое царство с его традициями и моралью. Видите, братья и сестры, как очевидец и участник тех событий пишет: большевики, ослепленные ненавистью, действительно были страшными людьми. Но гораздо хуже предательство Иуды. Но не большевики расправились, но большевики, пишет он, расправились февралем. Уничтожили в чрезвычайке деятелей февральской эпопеи временное правительство. Позором и срамом покрыты были последние дни Великой России. Но украинский, это он писал в 20-е, в начале, может быть, 30-х годов. Он писал о том, что когда рассеется безумие русского народа, прошлое предстанет грядущим поколениям в настоящих тонах, и во всей своей красе обрисуется облик царя-героя, который один на фоне страстей и безумия останется чистым, незапятнанным, непоколебимо твердым в своем служении России и долгу. И вызванный народной любовью из неведомой могилы образ русского царя взглядом своих добрых, глубоких глаз призовет грядущее на смену поколения возвратиться не к порокам и безумию прошлого, а к былому величию и славе. Вернутся тогда доблестные воины к знаменам своих предков. Все молодое, новое возвратится к очагам своих отцов. Смыв себя позор пережитого, оздоровившаяся Россия сплетет своему герою-царю венок из слез и крови русского народа. И будут видеть потомки в образе императора Николая II символ величия, славы и мощи России на страх врагам и во веки веков. И вспомним, дорогие братья и сестры, наши крестные ходы, вот мы вспоминали, сейчас звонила слушательница. А давайте вспомним, как после 2000 года, после прославления святых царственных мучеников, начала преображаться Россия. И, кстати, мы сегодня говорили о жертвах города Святой Крест Буденновска, о жертвах Первой Чеченской войны, Беслана, Нордоста. А ведь воин Евгений Родионов, 6-я рота псковских десантников с комбатом Марком Евтюхиным. Всех героев наших перечислить невозможно, ведь они и есть те, кто создает Россию, потому что у православных, мы вспоминали в начале передачи, это чудо, явление Пресвятой Богородицы, и некоторые считают, что умягчила Матерь Божия сердца Басаева, и поэтому он сдался. Нет, братья и сестры, тогда об этом не говорили, а наши спецназовцы, бойцы Альфы, при такую находку применили, ноу-хау, можно так сказать. Когда они ставили женщину в белом халате, беременную, роженицу больную, и прятались за ней, то один снайпер бил в подоконник, выстрел шел, а человек, заложник, машинально от этого приседал от выстрела, это машинальное движение человека, а второй снайпер в разрыв в секунду бил в голову террориста, и так у них выбили больше 20 человек. Понимаете? И когда Басаев увидел, что Альфа дошла, несмотря на шквальный огонь, который должен был все выкосить, потеряли, мы вспомнили офицеров наших, Владимира, двух Дмитриев, лейтенанта Владимира Соколова, Рябыкина и Бурдеева. Но когда он увидел, как Альфа идет на штурм, он понял, что возьмут, если задача будет поставлена, возьмут больницу. И когда они же вывезли с собой рефрижератор, боевиков набитых, несколько десятков убитых было у Басаева. Это работа Альфы. Понимаете, вот чудо всегда сопряжено с подвигом. И вот чудо было, тогда большинство заложников были освобождены именно потому, что Альфа тогда, да, все бойцы, кто тогда был, и милиционеры, ОМОНовцы, простая милиция, вертолетчики, все они, не жалея своей жизни, самоотверженно шли спасать людей, понимаете? Точно так же в Норд-Осте молитва была Матери Божией, но бойцы Альфы пошли тогда на штурм, понимая, что если хоть одна из шахидок не потеряет сознание, замкнет контакт, они там останутся все вместе с заложниками, понимаете? Они свою задачу выполнили. Вот тогда чудо и происходит. И я уверен, что сегодня бои в Новороссии, подвиги многих наших. Мы поминаем, к сожалению, много достойных людей за эти, погибли за эти дни. Вот Алексея Мозгового вспоминали недавно. Там очень серьезная война идет. Эта война, понимаете, это начало Третьей мировой. Удастся ее оттянуть, эту Третью мировую? Или эта война будет идти по всей нашей стране? Мы с вами не знаем. Мы молимся Царице Небесной. И еще раз скажу, сегодня хотелось бы сказать. 20 лет прошло, но страна еще не осознала. Я думаю, ну сейчас, понимаете, вот посмотрите, да? Грозный после первого штурма. Развалины Грозного после второго штурма. Сейчас это мирный город. Мирный город. Все говорят, вот Путин, значит, дал чеченцам огромные деньги, дал вливание. А это была имперская позиция. Когда замеряли на Кавказе, то и Шамилю почести оказывали. Тогда, когда он сдался Борятинскому, да? И Кавказ — это имперское царское правительство. Превращать бывших врагов, превращать в друзей. И сейчас тот же Рамзан Кадыров говорит, что мы за Россию готовы умереть, где вот наш президент скажет, туда и пойдем, хоть в Сирию, куда угодно, да? Так что, говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Будьте добры, вот объясните, пожалуйста, вот вчера была передача в 20.00, вот с Рябиченко Людмилой, вот, которая из вот фонда
«Семья, любовь, отечество», да,
вот, о посмертном донорстве. Вот что нужно делать нам, православным христианам, чтобы вот это вот не принимался этот закон?
Спасибо,
как нам выступить против него?
Спасибо. Ну, я думаю, Людмила Аркадьевна тоже об этом говорит много, и это ее участок работы, она тоже, помоги ей Господи, очень много делает. И я думаю, что надо поднимать, не только подписи собирать, конечно, и молитва должна быть. И вот это общественное движение наше, все наши общественные движения, Народный собор, который этим занимается, «Семья, любовь, отечество», 5 лет уже Людмила Рябиченко этим занимается, все-таки удается останавливать вот такие проекты. Но это то, о чем я сегодня говорил, что Россия начинает подниматься, и они пытаются нанести удары, понимаете, вот эти удары очень страшные, потому что им кажется, что все еще можно изменить. Вот поэтому, когда старцы на Афоне говорят молиться, да, о рабе Божьем Владимире Путине, важно молиться, потому что очень многое, к сожалению, на нем держится, на его ближайших сподвижниках. А вся страна у нас, вот как я читал Краинского, да, Николая Васильевича, такое же безумие интеллигенции. 25 лет назад прославили святого праведного Иоанна Кронштадтского. А помните, как он обращался к русской интеллигенции? Хватит вам пить яд и поить этой чашей яда простой русский народ. Опомнитесь вы, опомнитесь. Не будет покаяния, да? Говорил, что грядет, какие бедствия ожидают Россию. Говорил святой праведный Иоанн Кронштадтский. Но святой праведный Иоанн Кронштадтский, дорогие братья и сестры, заканчивая передачу, хотелось бы сказать, говорил и о том, что видит восстановление России на старом фундаменте, видит, что молот всех этих бедствий и страданий кует Россию, и она восстановится, православная Русь, и говорил слова, которые нам всегда надо помнить. Русский человек, гордись, что ты русский. Россия – подножие престола Божия на земле. А я, дорогие слушатели, прощаюсь с вами, но ненадолго. Через час я сообщаю вам с радостью, что в этой студии будет протоиерей Валериан Кречетов. Так что не уходите от приемников. Да, с батюшкой. Батюшку всегда очень интересно слушать вас. Перед праздником всех святых в земле российской была замечательная передача. Вот сегодня батюшка вновь будет в нашей студии. Ну, а я прошу еще раз помолиться о сугубо о тяжко болящей рабе Божией Елене, Елена Владимировна Крычан. Ей предстоит еще одна операция тяжелая. И все, кто участвовал в наших вечерах возвращения на родину, 15 лет, просим ваших молитв. А кто может помочь Елене Владимировне, заходите на сайт возвращение.ру, сайт возвращения на родину, оставляйте свои координаты, либо звоните на радио Радонеж Таисии Владимировне, она с вами свяжется. Кто может оказать помощь, а так, кто не может, просим ваших молитв, потому что молитва творит чудеса. Ну, а я прощаюсь с вами, дорогие братья и сестры. «Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников, всех новомучеников и исповедников земли российской пресиявших, всех святых, Пресвятая Богородица, спаси нас».